Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Возвращаемся в студию Светлого Радио. Напомню, что сегодня у нас в гостях Виктория Стронина, руководитель группы работы с просителями Православной службы помощи и милосердия, и протоиерей Михаил Потокин, председатель комиссии при Епархиальном совете по церковному социальному служению в Москве, настоятель храма «Вход Господня в Иерусалим» в московском районе Бирюлево. Виктория, а есть ли какие-то ограничения по... Мы говорим православная служба помощи. Есть ли какие-то ограничения по вероисповеданию людей, которые к вам обращаются за помощью?
Нет, конечно, никаких нет.
А часто приходят... Кто чаще приходит? Люди православные или...
Ну, нет, церковных людей приходит не очень много. Мне все-таки кажется, вот отец Михаил очень правильно сказал, что им помогают часто приходы. Вот. И таких церковных людей на самом деле не так много. Выцерковленных людей, да, которые могут себя считать прихожанами какого-то прихода, но, как правило, их не очень много.
А как узнают про то, что в Марфмаринской обители это все происходит?
В основном сарафанное радио, мне кажется. Кто-то где-то, может быть, слышал, но в основном, конечно, услышали, что помогли, вот, или ваша Марфмаринская обитель, вот, можете помочь.
Ну, мне кажется, там еще много не москвичей к вам обращается. По-моему, много. Вы на письма отвечаете, там что-то чуть
да,
ли
да,
не
да, все, что касается...
по 1000 писем в месяц получается да, с просьбами да, да. о помощи. То есть это
со всей России.
Со всей России. То есть здесь нужно сказать, что служба эта уже известность приобрела не только московскую.
Ну, а милосердие, оно вообще не совсем московский проект. Ну, понимаешь, что в Москве, да,
А можно сказать, что он так же, как белый цветок, то есть помимо того, что он есть в Москве, и в Москве он такой, как основа, да, и во многих епархиях подобные службы помощи милосердия устраиваются прямо при епархиях на основе, ну, приблизительно такой же схемы, как у нас.
А вы как-то обучаете, участвуете?
Да, 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 к нам регулярно приезжают наши коллеги из других регионов и расспрашивают, как мы работаем, мы делимся друг с другом опытом. Приблизительно все более-менее одно и то же.
Интересно, проблемы, с которыми люди приходят в подобные вашим организации в регионах, отличаются от московских?
Отличается масштаб. В масштабе, да? Конечно, получается, что мы больше, и людей у нас больше. Там значительно меньше всего в разы, но проблемы плюс-минус одни и те же. Единственное, что Москва, так же, как там Петербург в меньшей степени, это, конечно, еще проблема приезжих, которая стоит очень остро. Люди, которые приезжают здесь, пытаются пристроиться, заработать, и здесь это очень-очень трудно. Они приезжают... часто переоценивая свои силы и попадая здесь в очень сложные ситуации.
А что за рубежом со светскими или, может быть, христианскими, или как раз каких-то других религиозной принадлежности организациями, ну, вот подобными вашей?
Ну вот если говорить, если говорить про Россию, про другие религиозные организации, мы, в частности, иногда сотрудничаем с мусульманским фондом, если к нам обращаются... за помощью, за крупный какой-то, да, там, люди мусульманского вероисповедания, да, мы можем обратиться, ну, какие-то, или посоветовать им обратиться еще дополнительно в мусульманские фонды, и мы совместно оказываем помощь, оплачиваем счет пополам. Такой опыт тоже у нас есть.
А за рубежом что происходит? Понятно, что мы, когда... У нас стали появляться массово фонды благотворительные. Ну, служба помощи милосердия, она немножко особняком стоит от всего, да? Но за основу все равно часто брали подобные фонды, которые уже успешно существуют на протяжении десятилетий там в Германии.
Но мне кажется, что служба помощи нуждающимся и бедным, они есть там во многих странах и в развивающихся странах есть. Тем более, когда сейчас так остро стоит там проблема миграции в Европе, конечно, все это тоже есть. Недавно посмотрел замечательный английский фильм, называется «Я Дэниел Блейк», про человека, который как раз заболел, у него там обнаружили инвалидность, и он сталкивается с тяжелыми жизненными обстоятельствами о том, как сложно получить инвалидность, бюрократическими препонами, и у него стоит необходимость... получение социальной помощи. Вполне похожую на нас себе организацию мы увидели с такими же полочками, с такими же очередью людей, которые туда стоят, и даже приблизительно с таким же набором продуктов, которые они там получают.
К сожалению, бедные есть везде. Поэтому,
да, безусловно.
Да, безусловно, что мир не может, не избавился от этой болезни, или как, я даже не знаю сказать. Ну, вот, поэтому
это просто, не болезнь, составляющая мира.
Да, но просто сейчас, может быть, в большей степени, если раньше жертвователей много было из-за рубежа, то сейчас в большей степени отечественные есть организации и люди, которые уже поддерживают вот наши социальные проекты. Это действительно тоже факт. Когда-то в 90-е годы начиналось, когда вот было очень сложно собрать средства, но и опыта не было. И тогда многие пользовались опытом зарубежных организаций, и даже они здесь имели свои представительства, и мы вместе, вот я в «Журналистском источнике» служил, мы сотрудничали с такими фондами, как «Католическое бюро ребенка», вот, и другие организации вот, благотворительные, международные. И вполне они очень существенную помощь и опыт нам передали, но теперь мы уже можем что-то делать сами. И, наверное, это честь и хвала и нашим гражданам, и тем, кто занимается у нас благотворительностью, что мы, наконец, основа у нас все-таки в основном, это, ну, основа – это наши граждане, которые жертвуют, и которые могут вот помощь оказывать.
Причем
я думаю,
часто...
что милосердие так же, там бюджет в основном,
конечно,
формируется вашей службой из пожертвований россиян. То
есть... Причем, как правило, это россиян именно небогатых, которые жертвуют именно много, многие люди, но небольшие денежки. Просто небольшие
средства. Причем, возможно,
средства.
Они жертвуют разным фондам. У них даже как-то в бюджет, возможно, это заложено в месячный, что какая-то сумма определенная, она уйдет,
да,
на пожертв.
Да.
Причем это же абсолютно не влияет на религиозную принадлежность человека. Он может быть как верующим, так и неверующим. Он может быть как христианином, так и мусульманином, но это у него, или иудеем, но это у него будет. Вот поэтому следующий вопрос: от чего так происходит? Почему за буквально 15 лет что-то в голове людей изменилось? Уже даже банки предлагают выпускать карты, которые привязаны к тому или иному фонду, и человек, который берет эту карту, он добровольно соглашается, чтобы раз в месяц происходило списание на определенную сумму в пользу фонда. Что изменилось? Вы говорите о том, что люди не богатые. Я хотел спросить, может быть, денег у людей стало больше? Возможно, но что-то ведь в голове поменялось. Что люди поняли о том, что нужно помогать окружающим.
Ну, вряд ли, я думаю, что это действительно богаче стали. Мы не можем так сказать.
Но мы обобщать не можем, конечно.
Обобщать не можем, мы не знаем. Да,
нет, мы можем сказать по службе помощи и милосердия, что когда, например, был кризис, крупные жертвователи сократили свои пожертвования или ушли совсем. А вот как раз мелкие пожертвования, они увеличилось количество человек, которые жертвовали небольшие суммы. За счет этого служба помощи милосердия выжила и в кризисные времена, и помощь продолжала оказываться. Это, может быть, говорит о том, что когда тебе трудно, ты готов помогать другим, возможно, меняются сердца. Отец Михаил, как
вы
думаете?
Знаете, еще да, действительно и потребность возникает в этом. И, наверное, люди стали более внимательны. Но и потом действуют все-таки и наши средства массовой информации, которые рассказывают о нуждающихся, да, и в церкви проповедуется много, и мы с вами знаем, Святейший Патриарх часто говорит о благотворительности, да, и просто говорит, он сам показывает пример, да, он всегда посещает на большие праздники различные социальные объекты, там, встречается с людьми и видит их нужды, поэтому здесь с разных сторон, я бы сказал так, то есть и со стороны церкви, и со стороны общества, ну и потом надо отметить, что все-таки люди начинают искать вот какой-то не просто, да, мы говорим о том, что у нас общество потребления, да, но потребление само по себе, оно ведь человеку внутренне никак не помогает, это, в общем, как вода, которую пьешь каждый день, и она не закончится жажда, то у тебя от независимости от того, сколько бы ты ни выпил. А вот та живая вода, которая тебе дает жизнь, она как раз именно в таких делах. Поэтому человек, распробовав это, он понимает необходимость для себя. Вот быть кому-то нужным, быть необходимым, оказывать помощь другим. И через это его жизнь сама обогащается. Поэтому здесь это уже такой поворот, наверное, происходит у людей от внешней жизни, от такого какого-то, да, в жизни внутренней. Ну, еще на этом, мне кажется, сказывается все некая стабильность, когда 90-е годы было, так сказать, очень сложно, и все время все менялось, и так быстро, и люди не успевали привыкнуть, то сейчас уже какой-то период есть более-менее спокойный, когда люди могут, стоя на какой-то определенной позиции, материальной, там, рабочей, да, он уже может распределять свои деньги, свои ресурсы. Тогда было неясно, что будет с тобой через год, да, что будет с деньгами через год, да, может, их уже, они обратятся в какие-то нули, там, огромные, которые ничего ничего не значит. А сейчас более-менее уже человек может прогнозировать, он может видеть, что какую часть бюджета действительно ему и по необходимости вот духовной он может направлять на благотворительность. То есть разные, мне кажется, с разных сторон можно рассматривать это. Но самое главное, что это радует именно то, что есть люди, и их число растет, которые вот жертвуют, пускай немного, но они, значит, они заинтересованы в том, чтобы мы становились другими.
Мне кажется, тоже можно было бы связать это с тем, что церковный расцвет, он где-то, наверное, с 90-х годов, да, приблизительно, отец Михаил. И если в советское время благотворительности не было практически совсем...
Церковной вот. Благотворительности не было, да, да, потому что церковь вообще загнали в угол, как говорится.
И частно ее не было, и, в принципе, да. Это не было особенно принято в семьях советских, это не было принято. То сейчас вырастает уже целое поколение, которое видит, как их родители помогают другим людям.
Нет, вы знаете, немножко не так, на самом деле, было принято, особенно после войны. И надо сказать, что до 60-х, до середины 60-х годов в Москве очень много было нищих и особенно инвалидов войны. Без рук, без ног. Кстати говоря, вот в один момент правительство-то как раз от них избавилось.
Да,
навалам. Да, вот известная история. Так что нет, было. Были нищие, были инвалиды, особенно после войны, были сироты, которым помогали. Это было действительно широкое сердце у людей было. Всегда. Но просто это официально никогда не афишировалось, потому что официально у нас не было бедных, у нас не было инвалидов, у нас все учреждения были закрыты, вот где инвалиды содержались, туда нельзя было прийти со стороны.
Более того, нельзя было навестить своих близких. Есть случаи, они описаны в воспоминаниях, когда вот такой инвалид на тележечке там, выехал из дома за чем-нибудь, за хлебом, там, за продуктами. У него, да, он инвалид, он без рук, без ног, инвалид войны, герой. У него есть близкие, родные, к которым он вернулся из этой войны, но вот его подобрали на улице, пока он ехал в магазин, и свезли на влам. Да, родственники много лет ничего и не могли узнать. Это не единичный случай.
Не единичный. То есть этих людей старались отделить, спрятать, стыдились их, понимаете, как-то. И поэтому здесь, конечно, какая благотворительность может быть, когда всячески старались замолчать вообще сам факт нужды, что у человека есть нужда. У нас ни у кого не должно быть нужды, у нас все хорошо, понимаете, мы всем должны показать, что у нас все хорошо. Есть такая идеология была везде, конечно, как может развиваться благотворительность, эти бьют по рукам, которые ты хочешь что-то дать. Ну, но потом, как только это было снято, вот это, да, и эти препоны, то, наоборот, очень много людей появилось, и они были всегда, которые помогали, но помогали негласно, помогали так, чтобы остаться в тени, потому что это было запрещено.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Я напомню, что в гостях у Светлого радио сегодня протоиерей Михаил Потокин, настоятель храма Входа Господня в Иерусалим в Московском районе Бирюлево. Отец Михаил также председатель комиссии при Епархиальном совете по церковному социальному служению Москвы. Виктория Стронина, руководитель группы работы с просителями службы помощи милосердия. Ну, сейчас уже, наверное, до этого белого цветка остается не так много времени, а вообще, потому что, ну, традиция есть, белый цветок проходит. Наши слушатели, люди, которые сейчас нас слышат, они могут как-то поучаствовать в самом празднике, не просто прийти, но и побыть с той стороны прилавка.
Да, они могут, есть еще целая неделя, вот, и если они делают что-то своими руками, какие-то красивые поделки, которые бы им захотелось самим купить, если бы они пришли на ярмарку, то они могут прийти к нам в обитель, нашу дверку, группу работы с просителями, вход у нас прямо с большой ордынки, и принести к нам эти поделки для белого цветка, чтобы мы их выставили на ярмарке, и они порадовали кого-то, кто захочет это приобрести.
Ну, естественно, есть какой-то отбор.
Естественно, да. Это именно прежде всего то, чтобы вы сами захотели купить. То есть это что-то такое должно быть красивое, что захотелось бы купить.
Какая еще помощь ему нужна белому цветку?
Приходите и участвуйте. Это основная помощь белому цветку.
Мне кажется, еще тут речь идет не об одном дне только. Да, правильно, я тебе говорю, что на самом деле идея-то не просто в том, чтобы один раз в году мы пришли, да, поучаствовали, порадовались, пожертвовали, но проявили интерес вообще вот к этому делу, к этому, почему белый цветок посвящен какому-то определенному проекту. Мы хотим привлечь к нему внимание. Мы хотим, чтобы люди задумались, и, может быть, кто-то из них окажется вот среди тех жертвователей, которые, может, малую какую-то часть, да, средств своих по возможности, но оказывают помощь. Потому что они могут познакомиться с этой службой воочию, посмотреть на место, где это происходит, поговорить с людьми, которые этим занимаются. Это все-таки большое дело, когда я сам, вот, это мое участие уже как бы не непосредственное, может быть, но уже как я уже сам участвую в том, что совершается вот в службе помощи милосердия, вот помощь для просителей, да, которые приходят с различными нуждами. Поэтому, мне кажется, здесь цель именно еще привлечь внимание людей, привлечь людей, которые вот они сейчас колеблются, да, как им поступить. Вот хочется оказать помощь, да, кому? Где это будет достаточно эффективно, где это будет видно, прозрачно, где это будет ясно, куда мои средства не потрачены. Вот здесь все можно посмотреть, всех людей можно увидеть. Когда я вижу человека, мне меньше нужно слов, понимаете, о том, как он работает. Если мне нужно, если человека не видно, очень много нужно характеристик, там, знакомых, друзей просить. А здесь пришел, посмотрел, вот приди и видите, да, здесь такое...
Все можно расспросить, да, все расскажем, покажем.
Я думаю, что никакой конкуренции нет, поэтому можно сказать, что 19 мая, вслед за вашим белым цветком, который пройдет 13 марта в Мариинской обители, о котором мы сегодня говорим, уже в Останкинском парке пройдет еще один день благотворительности «Белый цветок». Я так понимаю, что ваши коллеги, вы как-то параллельно эти проводите праздники, разбивая их по разным датам, но довольно близко друг от друга.
Но это уже не православная служба помощи, милосердие, это организовано, это... да, кем-то еще.
Да, но вы как-то общаетесь, потому что все-таки вы занимаетесь-то одним делом, и конкуренции здесь, наверное, не бывает.
Мы вообще все между собой очень тесно общаемся, и очень часто бывает, что мы там и передаем просителя друг другу, подопечного уже, передаем друг другу, просим помощи, оказываем помощь вместе, делимся опытом, мы вообще все очень тесно... в тесном находимся общении.
Тут у вас есть на сайте, давайте еще раз напомним, деньбелогоцветка.рф. В кириллической раскладке, здесь кириллический домен, в одно слово «день белого цветка.рф». Здесь можно посмотреть, есть раздел «Мастерам хендмейд», то есть тем людям, которые делают что-то своими руками. Благотворительная ярмарка, на которой можно приобрести авторские изделия ручной работы, сувениры, картины. Мы будем рады принять сделанные вашими руками бусы, заколки, серьги, броши, браслеты, куклы, игрушки, предметы для дома и интерьера, картины для вернисажа и, конечно же, книги классической литературы для дедушкиной библиотеки, нашей маленькой букинистической лавки. Кстати, вот про букинистическую лавку мы не поговорили, расскажите, что это?
Исходя из нашего опыта, каждый год люди очень интересуются и спрашивают, нет ли у вас книг. И многие люди, наоборот, готовы пожертвовать книги, и в этом году мы вот решили такое организовать дедушкину библиотеку, у нас будет такой небольшой шкаф, и там... отбираем какие-то интересные книги, в том числе и детские, это будут книги, тоже очень пользуются популярностью, которые можно будет тоже приобрести за небольшое пожертвование.
То есть это вот тут на самом деле мне удивительно, потому что ведь в Москве огромное количество книжных магазинов, вот в маленьких городах это проблема. Мы тут общались когда-то, ну, там, относительно недавно, с человеком, который занимается очень крупно на уровне всей страны, на федеральном уровне книгоизданием и книгопродажами, она говорила, что в городах с населением меньше 50 тысяч вообще нет книжных магазинов, как данности. Но, с другой стороны, есть интернет-магазины, и какой-нибудь интернет-книжный магазин доставит в любую точку России, хоть на Дальний Восток, хоть в Заполярный круг, любую книгу через какое-то время. С третьей стороны, в больших городах есть книжные магазины, их достаточно, и там можно найти абсолютно все что угодно. А какой смысл делать дедушкину библиотеку?
Я думаю, что это связано с тем, что сейчас книги очень часто издаются, там, допустим, небольшим тиражом, или это могут быть какие-то старые книги, которые вообще человек узнает, что у него была такая в детстве, и захочет, чтобы она как бы была именно его. Потом те, кто любит книги, для них вот...
Книжный развал, это вообще, это, знаете, это
потеря воли.
Да, это с другой стороны, я еще хочу сказать, что вы, наверное, давно не ходили за учебниками в магазин, за детскими. Вы не представляете, какие они стоят денег. То есть учебники дешевле 500 рублей не существует.
Правда.
Естественно, конечно, цена у нас будет ниже.
А многие больше тысячи.
Нам говорят, что учебник Учебниками школы теперь обеспечивают учеников бесплатно.
Ну, понятно, что бесплатно, но рабочими тетрадями же не всех обеспечивают.
Рабочими тетрадями, да? Не всех.
И много еще разных учебников есть, которые дополнительно берутся. А есть дети на домашнем обучении, а есть дети-инвалиды, а есть еще там много всяких категорий. То есть здесь, понимаете, говорить о том, что детская литература тоже не дешевая. Тоже приди, так сказать, возьми, если красочная книга
вот
хорошая.
Это вообще ужасно, это отдельная история, да, для отдельного разговора, потому что заходишь в какой-нибудь один из наших больших книжных магазинов, где действительно представлена хорошая детская литература, причем еще из нашего детства, с рисунками тех самых художников.
Да, да, замечательно. Да.
Чудесными совершенно. Но когда ты переворачиваешь с обратной стороны,
ценник там такой,
ценник, то там, надо, да, там 700 рублей, 800 рублей.
Ну да, я говорю, что семья как может себе позволить, а книги-то надо детям иметь. Поэтому я считаю, очень прекрасная вообще инициатива, потому что вот дети вырастают, да, куда эти книги девать? Многие готовы, так сказать, были бы пожертвовать, отнести. Где-то в рамках приходов это делается, да, обмен книжный. Кстати, и православной литературой тоже. И различными изданиями вот, классической литературы. Я считаю, замечательная эта инициатива.
Их нам в группу все время приносят книги. У нас
а что касается книжных магазинов, то есть. У нас их в разы меньше, скажем, на душу населения, чем во Франции.
Ну, конечно.
Где государство имеет специальную программу поддержки книгоиздательства, потому что на бумаге очень дорого. И содержать магазин очень дорого, он не окупается. Требуется действительно, это серьезно, это проблема, понимаете, а чтение, оно связано с грамотностью, чтение связано вообще с очень многими вещами.
Ну, это вот удивительная вещь, потому что мы, нам всегда говорили, что мы самая читающая нация в мире, что на самом деле, к сожалению, конечно, в действительности не соответствовало, но нам говорили, это была статистика по большим городам, где действительно читали все. По большим, кстати, нет, это статистика по городам, где читали все. Но когда ты приезжаешь в крупные, там, в Америке, в Нью-Йорке, например, книжных магазинов море, везде, в Манхэттене, не в Манхэттене, в Квинсе, везде книжные магазины. А там в Стамбул, турки всегда были одними из самых действительно читающих людей. А в центре Стамбула все сплошь книжные магазины. В Белграде то же самое. В центре Москвы три крупных книжных, еще несколько мелких, и все.
Да, я говорю, что у нас не так много. Вы говорите, что большие города обеспечены.
Ну, но найти можно всегда все.
Вы знаете, ну, не везде, но все-таки потом нужно понимать, что это должен быть доступный магазин. С ребенком поедешь ты куда-то в центр, как это сложно. А ребенку показать книжку, да, чтобы он подержал ее в руках, чтобы он посмотрел ее. Но они тоже должны же, им тоже приятно это участвовать в выборе того, что он будет читать. Не только мы принесли ему. Поэтому здесь, я думаю, что вот прекрасная инициатива. Мне кажется, нужно и по приходам тоже это делать, потому что у нас много семей, где дети отучились, дети выросли, и передать литературу вот семьям многодетным, вот то, что вы говорите, детские книги. Ну, зачем покупать-то, если она в хорошем состоянии, что покупать ее новую? Всегда в советское время вот одна семья, коляски, все передавали, кроватки, все вот детскую утварь. Редко, когда покупали новую, это тоже было не очень доступно, но всегда было, потому что были те, у кого выросли, они с удовольствием отдавали тем, у кого нуждается.
Я наблюдал смерть книжного. У меня возле дома был огромный книжный магазин, он занимал весь первый этаж довольно большого соседнего жилого дома. И я наблюдал, как он постепенно сжимается, его площади занимают маленькие магазинчики разной направленности. Он умер окончательно пару лет назад, может быть, год назад, находясь в собственном подвале, с двумя крошечными залами. От это когда-то огромного.
Есть на эту тему чеховский рассказ хороший.
Да,
да, про то, как хозяин книжного магазина решил просвещение людям нести, и все закончилось игрушками и концтоварами, а книги оказались на складе.
Да, да, да. По поводу учебников, ну, учебниками первой необходимости школы действительно обеспечивают бесплатно, но и вы правы, отец Михаил, абсолютно.
Языковые.
Языковые учебники, потом рабочие тетради, еще что-то. Вот есть ли у нас в России, не в рамках милосердия, а, может быть, вы слышали, такой проект, где малоимущие, особенно это касается многодетных семей, да, могут получить, кто-то покупает, скажем, да, такие учебные пособия и жертвуют их фонду, который потом распределяет их по многодетным семьям.
Ежегодно такая акция проходит перед началом учебного года. Соберем детей в школу. и портфели, и констовары, и церковь участвует в этом. А сейчас даже многие приходы сами уже проводят такую акцию. И уже сейчас я знаю приходы, которые сейчас готовятся уже. Да. Собирают после оставшегося учебного года, потому что это как раз самое время собрать. Да, то, что уже дети где отучились, и, может быть, осенью передать другим детям. Поэтому здесь это очень развитый такой уже...
И главное, что это постоянный запрос. Ну, как бы сентябрь – это, конечно, всегда многодетные семьи, которые идут к нам за констоварами.
Мы будем заканчивать уже нашу программу. Тут можно напомнить еще несколько вещей. Во-первых, кто хочет поучаствовать в «Белом цветке» как автор вещей? Вы можете принести ваши работы в будни с 10 до 6 вечера, с 10 утра до 6 вечера. Большая Ордынка, дом 34, строение 3. Это на Марфа-Мариинской обители непосредственно.
Вход с Большой Ордынки.
Да, группа работы с просителями милосердия. Там, наверное, можно спросить, подскажут, где это. А с 9 утра до 8 вечера в будни и в выходные. Служба помощи милосердия. Это улица Станиславского, дом 29, строение 1. Метро Марксистская, наверное, ближайшая, да?
Таганская.
Таганская, Марксистская.
Таганская, или площадь Ильича.
Да, площадь Ильича, ближе площадь Ильича, наверное. Ну, вот по карте несложно посмотреть, это в Москве. И еще раз я напомню, что «Белый цветок» пройдет совсем скоро, 13 мая, в Марфа-Мариинской обители. В программе концерт с участием артистов Большого театра, творческие мастер-классы, шоу мыльных пузырей, ярмарка авторских работ и многое-многое другое. Приходите. Уже 18 лет проходит «Белый цветок», и это совершенно замечательная акция, которую мы с большим удовольствием «Радио Вера» поддерживаем. И благодарим сегодняшних гостей. Вместе с нами и с вами этот светлый вечер провели Виктория Стронина, руководитель группы работы с просителями службы помощи милосердия, протоиерей Михаил Потокин, председатель комиссии при епархиальном совете по церковному социальному служению Москвы, настоятель храма входа Господня в Иерусалим в районе Бирюлёва. Спасибо огромное. До свидания, до встречи, будьте здоровы.
Спасибо.
До свидания.
Светлый вечер. На радио «Вера».